Мэн Гори. «Обещание на рассвете». Кассета номер 9, первая сторона. Калеты Тейша Цадалев. На Бостоне пилот отгорожен от штурмана с пулеметчиком бронированными перегородками. И в воздухе мы ничем не могли друг другу помочь. В тот момент, когда Арно сообщил мне, что ранен в глаза, я почувствовал острую боль в животе. Кровь мгновенно окрасила мне брюки и залила руки. К счастью, перед этим нам раздали стальные шлемы. Англичане и американцы, естественно, надевали их на голову, но мы, французы, поголовно использовали их для прикрытия более драгоценной, с нашей точки зрения, части тела. Я быстро приподнял шлем и убедился, что с этим все в порядке. Мое облегчение было столь велико, что серьезность нашего положения не очень взволновала меня. Я всегда умел отличать в жизни главное. Облегченно вздохнув, я обдумывал наше положение. Пулеметчик Бодан не был ранен, но пилот ослеп. Мы продолжали идти на сближение, а я был главным штурманом, то есть ответственность за бомбардировку ложилась на меня. Нам оставалось всего несколько минут до цели, и я подумал, что проще всего лететь дальше, сбросить бомбы на цель, а там будет видно. Что мы и сделали, подвергшись обстрелу еще дважды. На этот раз досталось моей спине, и когда я говорю «спине», то это из вежливости. Мне все же удалось сбросить бомбы на объект, причем с таким удовольствием, как если бы я кого-то осчастливил. Какое-то время мы продолжали двигаться вперед, потом стали управлять Арно, подавая ему команды, и отклонились от остальной группы самолетов, передав командование экипажу «Алегре». Я потерял немало крови, и от вида липких брюк подкатывала тошнота. Один мотор не работал. Пилот пытался вытащить из глаз осколки, оттягивая пальцами веки, он видел контур своей руки, что, видимо, означало, что глазной нерв не был задет. Мы решили прыгать с парашютом, как только самолет достигнет английского побережья. Но Арно обнаружил, что сдвижная крыша над кабиной повреждена снарядом и не открывается. Не могло быть и речи, чтобы бросить слепого пилота на борту. Оставалось лишь, подавая ему команды, попытаться приземлиться. Дважды наши усилия не увенчались успехом, дважды нам не удалось сесть. Помню, при третьем заходе на посадку, когда земля под нами ходила ходуном, и я, сидя в своей стеклянной клетке на носу самолета, чувствовал себя взболтанным яйцом, которое из того и гляди вывалится из скорлупы, раздался голос Арно, по-детски прокричавший в наушнике: «Дева Мария, храни меня!» И мне сделалось горько и досадно, что он просил только за себя, забыв о товарищах. Помню также, что когда самолет коснулся земли, я улыбнулся. И эта улыбка, пожалуй, стала одним из моих литературных, давно вынашиваемых творений. Я упомянул здесь о ней в надежде, что она войдет в полное собрание моих сочинений. Думаю, что впервые в истории королевских ВВС почти абсолютно слепому пилоту удалось посадить самолет. В донесении командованию говорилось, что в момент приземления пилоту удалось разомкнуть рукой веки, несмотря на осколки, которыми они были забиты. За этот подвиг Арно Ланже получил английский крест за летные боевые заслуги. Зрение полностью вернулось к нему. Его веки были пригвождены к глазному яблоку осколками плексиглаза, но глазной нерв не был задет. После войны он стал летчиком транспортной авиации. В июне 1955-го в Форт-Лами, когда он заходил на посадку всего за несколько секунд до торнадо, надвигавшегося на город, очевидцы видели, как молния, будто кулак, вылетела из тучи и ударила в пульт управления самолета. Арно Ланже был убит на месте. Только вероломный удар судьбы мог заставить его выпустить штурвал. Меня поместили в госпиталь. В бюллетене о здоровье мое ранение расценивалось как проникающее ранение брюшной полости. Но ничего существенного задето не было, и рана быстро затянулась. Куда более неприятным было то, что в процессе различных осмотров обнаружилось плачевное состояние моих органов, и главный врач подал рапорт с требованием, чтобы меня исключили из летного состава. Тем временем я покинул госпиталь и, благодаря дружеской поддержке товарищей, успел сделать еще несколько боевых вылетов. И тут случилось самое замечательное событие в моей жизни, в которое я до сих пор не могу окончательно поверить. За несколько дней до этого нас с Арно пригласили на BBC и взяли интервью о нашем полете. Я понимал необходимость пропаганды, жажду французской публики получать известия о своих летчиках и не обратил на это особого внимания. Однако я был несколько удивлен, когда на следующий день «Evening Standard» опубликовала статью о нашем подвиге. После этого я вернулся на базу в Хартфорд-Бридж и сидел в офицерской столовой, когда дневальный вручил мне телеграмму. Я взглянул на подпись «Шарль де Голль». Меня представили к кресту за освобождение. Не знаю, жив ли сейчас хоть кто-нибудь, способный понять, что означал тогда для нас этот черно-зеленый бант. Лучшие наши товарищи, павшие в бою, были практически единственными, кто его удостоился. Думаю, что число погибших и здравствующих поныне кавалеров этого ордена не превышает 600. Часто, судя по вопросам, я без удивления замечаю, как редки те, кто знает, что такое крест за освобождение и что означает этот бант. Это даже и хорошо. В наше время, когда почти все забыто и опошлено, пусть уж лучше невежество сохранит и оградит память, верность и дружбу. На меня нашло какое-то отупение. Я бесцельно бродил, пожимая протягиваемые мне руки, и пытался извиняться, так как мои товарищи прекрасно знали, что я не заслужил такой чести. Но всюду встречал братские рукопожатия и счастливые лица. Я хочу и считаю нужным хоть сегодня объясниться по этому поводу. Откровенно говоря, я не вижу ничего в своих жалких усилиях, что могло бы оправдать такую награду. То, что я пытался и что мне удалось сделать, смехотворно, жалко, ничтожно по сравнению с тем, чего ждала от меня мать и чему учила, рассказывая о моей стране. Крест за освобождение пришпилил к моей груди несколько месяцев спустя под триумфальной аркой сам генерал де Голль. Как вы догадываетесь, я поспешно телеграфировал в Швейцарию, чтобы хоть намеком сообщить матери эту новость. Для большей верности я также написал в Португалию одному сотруднику британского посольства, прося при первой же возможности переправить с оказией письмо в Ниццу. Наконец-то я смогу вернуться домой с высоко поднятой головой. Моя книга принесла матери писательскую славу, о которой она мечтала, и теперь я могу сложить к ее ногам высочайшие военные французские награды, которые она с честью заслужила. Близилось время высадки союзников и окончания войны, и в письмах из Ниццы чувствовались радость и спокойствие, как будто бы мама знала, что конец близок. В них даже сквозил тонкий юмор, который я не совсем понимал. «Дорогой сын, вот уже долгие годы, как мы в разлуке, и надеюсь, что теперь ты привык меня не видеть, так как и я не вечно. Помни, что я всегда в тебя верила. Надеюсь, что когда ты вернешься, ты все поймешь и простишь меня. Я не могла поступить иначе». Что она еще сделала? Что я должен простить ей? У меня мелькнула идиотская мысль, что она вышла замуж. Но в 61 год это маловероятно. Я чувствовал за всем этим тонкую иронию, и мне мерещилось ее чуть виноватое лицо, которое бывало у нее всякий раз, когда она бросалась в крайности. Сколько у меня с ней было хлопот. Теперь почти в каждом ее письме чувствовалось замешательство, и я догадывался, что она совершила очередную глупость. Но какую? Все, что я сделала потому, что была тебе нужна. Не сердись, я хорошо себя чувствую, жду тебя. Напрасно я ломал себе голову. Глава 42. Вот я и подошел к концу. И по мере приближения к развязке у меня возникает все большее искушение бросить эту тетрадь и уронить голову на песок. У концовки всегда одни и те же слова, и мне бы не хотелось присовокуплять свой голос к хору побежденных. Но осталось сказать всего несколько слов, и надо уметь доводить свое дело до конца. Париж вот-вот должны были освободить, и я договорился с командованием, чтобы меня сбросили на парашюте в Приморских Альпах для связи с сопротивлением. Я ужасно боялся опоздать. Тем более, что в моей судьбе произошло необычайное событие, неожиданно дополнившее ту странную цепь приключений, которые мне пришлось пережить с момента отъезда из дома. Я получил официальное письмо из Министерства иностранных дел с предложением выдвинуть свою кандидатуру на пост секретаря посольства. Причем я не знал никого, ни в Министерстве иностранных дел, ни в каком бы то ни было другом правительственном учреждении. У меня буквально не было знакомых среди штатских. ни с кем и никогда и ни словом не обмолвился об амбициях своей матери, которые она питала в отношении меня. Мой роман «Европейское воспитание» наделал некоторый шум в Англии и в кругах свободной Франции, но это был недостаточный повод для объяснения неожиданного предложения войти в должность без экзаменов за необычайные заслуги, оказанные делу освобождения. Я долго и недоверчиво рассматривал письмо, вертя его в руках. Оно было составлено в выражениях, далеких от официального тона деловой корреспонденции. Напротив, оно было проникнуто симпатией и дружелюбием, что сильно смущало меня. Это было новое чувство – сознавать себя известным, точнее, идеализируемым. В это мгновение я почувствовал, как меня коснулось божественное провидение, оберегающее свет и справедливость, подобно огромному и безмятежному Средиземному морю, стоящему на страже древнего людского побережья и следящему за справедливым распределением света и тени, радости и горестей. Судьба моей матери принимала новый оборот. Однако к моим самым радужным восторгам всегда примешивается капля яда с горьковатым привкусом опыта и осмотрительности, заставляющая меня трезво смотреть на чудеса, и за маской провидения мне вовсе не трудно было различить чуть виноватую улыбку, которую я так хорошо знал. Мама по своему обыкновению снова сделала глупость. Как всегда, она суетилась за кулисами, стучала в двери, дергала за ниточки, превозносила меня там, где надо. Короче, она вмешалась. Видимо, это и объясняет то замешательство и виноватость, которые сквозили в последних ее письмах, создавая впечатление, будто она просит прощения. Она в который раз подтолкнула меня вперед, хотя прекрасно знала, что не должна была этого делать, что никогда ничего не стоит просить. Высадка десанта на юге Франции положила конец моему плану с парашютным прыжком. Я немедленно получил категорический и безоговорочный приказ от генерала Корнильон Молинье в моем документе, в соответствии с формулировкой, ловко найденной самим генералом, говорилось «срочное излечение и возвращение в строй». И благодаря помощи американцев домчался на джипах до самого Тулона. Дальше было несколько сложнее, но и тут пропуск с категорическим приказом генерала открывал мне все дороги. Мне запомнилось замечание Корнильон Молинье, когда он с присущей ему сардонической любезностью подписывал пропуск, а я благодарил его. «Но для нас очень важна ваша миссия, победа. Это очень важно. Даже воздух был победоносно пьяным. Небо казалось ближе и сговорчивее, каждое оливковое дерево дружелюбно улыбалось, а Средиземное море рвалось ко мне сквозь кипарисы и сосны, сквозь проволочные заграждения, напролом через перевернутые пушки и танки, как отыскавшаяся кормилица. Я предупредил мать о своем возвращении 10 различными весточками, которые должны были дойти до нее со всех сторон через несколько часов после вступления в Ниццу союзников. Кроме того, неделю назад партизанам было передано закодированное сообщение. Капитан Ванурьен, за 2 недели до высадки, сброшенный в этом районе на парашюте, должен был немедленно связаться с ней и сообщить о моем приезде. Друзья-англичане из подпольной организации «Бакмастер» обещали позаботиться о ней во время боев. У меня было много друзей, они меня понимали. Они прекрасно знали, что речь идет не о ней, не обо мне, но о вечной человеческой солидарности и братской поддержке в поисках всеобщей правды и справедливости. Мое сердце переполняли молодость, вера, чувство благодарности, которые должны были быть хорошо знакомы древнему морю, нашему вечному свидетелю еще с тех пор, когда впервые вернулся домой один из его доблестных сыновей. С черно-зеленым бантом за освобождение на груди, на самом видном месте, чуть повыше ордена почетного легиона, боевого креста и 5-6 других медалей, из которых я не забыл ни одну. С капитанскими нашивками на погонах черной полевой формы, фуражки, надвинутые на глаза, мужественный, как никогда, по причине паралича лица, со своим романом на английском и французском в рюкзаке, набитом вырезками из прессы, и с письмом в кармане, распахивавшим передо мной двери карьеры, с необходимым количеством свинца в теле для солидности, опьяненной надеждой, юностью, верой и Средиземным морем, стоя, наконец-то, на залитом солнцем благословенном побережье, где ни одно страдание, ни одна жертва, ни одна любовь никогда не бросались на ветер, где все имело значение и вес, где все подчинялось золотому правилу искусства, я верил, что возвращаюсь домой, сдернув с мира паутину и придав смысл жизни любимого человека. Чернокожие солдаты-американцы, сидевшие на камнях с такими огромными и сияющими улыбками, что казалось, будто они светятся изнутри, как будто свет шел из их сердец, вскидывали в воздух автоматы, когда мы проходили мимо, и в их дружеском смехе слышались радость и счастье выполненных обещаний. «Victory, man, victory!» «Победа, парень, победа!» Наконец-то мы снова вступали во владение миром, и каждый перевернутый танк напоминал останки поверженного бога. Конники арабской кавалерии в тюрбанах с желтыми осунувшимися лицами, сидя на корточках, жарили на костре тушу быка. Из развороченных виноградников, словно надломленная шпага, торчал хвост самолета, а среди оливковых деревьев и под кипарисами виднелись полуразрушенные казематы, из которых нередко торчали мертвые пушки, низко опустив свой круглый, глупый глаз побежденного. Я стоял в джипе посреди этого пейзажа, где виноградники, оливковые и апельсиновые деревья, казалось, со всех сторон бросались мне навстречу, где перевернутые поезда, рухнувшие мосты, искореженные и перепутавшиеся, будто поверженная нечисть. Проволочные заграждения на каждом углу не резали глаз, омытые светом. Только на понтоне Вара я перестал замечать руки и лица, уже не стараясь узнавать тысячи родных уголков, не отвечая на радостные возгласы женщин и детей, и стоял, вцепившись в ветровое стекло и вытянувшись навстречу приближавшемуся городу, кварталу, дому и силуэту матери, уже должно быть ждавшей меня под победоносным флагом. Здесь мне стоило бы прервать свой рассказ. Не для того я пишу, чтобы бросать на землю еще большую тень. Мне тяжело продолжать, и я сделаю это как можно быстрее, наскоро дописав последние слова, чтобы кончить и уронить голову на песок пустынного Биг-Сура на берегу океана, где я напрасно надеялся уйти от обещания кончить этот рассказ. В отеле пансиона «Мермон», где я остановил джип, меня никто не встречал. О моей матери что-то слышали, но никто ее не знал. Мои друзья разъехались. Мне потребовалось немало времени, чтобы узнать правду. Моя мать умерла 3,5 года назад, через несколько месяцев после моего отъезда в Англию. Но хорошо зная, что я не выстою без ее поддержки, она приняла меры. За несколько дней до смерти она написала около 250 писем и переслала их своей подруге в Швейцарию. Я не должен был знать. Письма должны были пересылаться мне регулярно. Вероятно, это-то она тайно и обдумывала, когда я поймал ее хитрый взгляд в клинике Сент-Антуан, где в последний раз видел ее. И так мать продолжала вселять в меня силу и мужество, необходимые для продолжения борьбы в течение 3,5 лет, хотя ее уже не было. Пуповина продолжала действовать. Ну вот и все. На пляже Биг-Сура ни души на сотню километров. Но порой, когда я поднимаю голову, то на одной из скал прямо перед собой вижу тюленей, а на другой тысячи бакланов, чаек и пеликанов, а иногда и фонтанчики китов, проплывающих в открытом море. А если час-другой я неподвижно лежу на песке, то надо мной начинает кружить ястреб. Теперь уже прошло много лет с тех пор, как завершилось мое падение. Мне кажется, что я упал именно сюда, на прибрежные скалы Биг-Сура. И скоро вечность, как я прислушиваюсь и пытаюсь разобрать шепот океана. Если честно, то я не был побежден. Теперь у меня начали сидеть волосы, но они плохо маскируют меня, я нисколько не состарился. хотя скоро дорасту до своих 8 лет. Главное, мне бы не хотелось, чтобы думали, будто я приписываю этому слишком большое значение. И поскольку уж у меня вырвали из рук факел, я с надеждой и упованием улыбаюсь, думая о других руках, готовящихся его схватить, и о скрытых в нас зарождающихся, еще не проявившихся силах. Не сделав никаких выводов из своего конца, не придя к смирению, я всего лишь отказался от себя самого, и право не вижу в этом большой беды. Конечно, судьба обделила меня. Видимо, нельзя так сильно любить одного человека, даже если это ваша мать. Я заблуждался, думая, что можно победить в одиночку. Теперь, когда меня уже нет, все стало на свои места. Люди, народы, имя которым легион, стали моими союзниками. Я не разделяю их внутренние распри, как забытый часовой стою на горизонте, устремив взгляд вовне. Я по-прежнему узнаю себя в каждом обиженном существе и сделался абсолютно неспособным к братоубийственным войнам. Но что касается остального, то после моей смерти прошу внимательно взглянуть на небосвод. Вы увидите рядом с Орионом, Плеядами или Большой Медведицей новое созвездие, эдакого злюку, всеми зубами вцепившегося в некий божественный нос. Случается, что и теперь я бываю счастлив, как, скажем, здесь, в этот вечер, лежа на пляже Биг Сур, окутанном серой дымкой, когда до меня доносится крик тюленей, и достаточно слегка приподнять голову, чтобы увидеть океан. Я внимательно прислушиваюсь, и мне все время кажется, что я вот-вот пойму, что он хочет мне поведать, что я наконец-то расшифрую код и разберу настойчивый, нескончаемый шепот прибоя, который упорно пытается что-то сказать мне, что-то объяснить. А иногда я перестаю прислушиваться и просто лежу на берегу и дышу. Это заслуженный отдых. Я действительно выбивался из сил, делая то, что мог. В левой руке у меня зажата серебряная медаль чемпиона по пинг-понгу, которую я завоевал в Ницце в 32-м году. Довольно часто можно видеть, как я, сняв куртку, вдруг бросаюсь на коврик и начинаю сгибаться, разгибаться, снова сгибаться, крутиться и вертеться, но тело держит меня крепко, и мне не удается вырваться из его пут, раздвинуть его стенки. Обычно люди думают, что я просто занимаюсь гимнастикой. А один крупный американский еженедельник сфотографировал меня в разгар такого упражнения и напечатал мое фото на целый разворот, как пример, заслуживающий подражания. Я достойно сдержал и продолжаю сдерживать свое обещание. Всем сердцем я служил Франции, так как это все, что у меня осталось после смерти матери, не считая ее маленькой фотокарточки с удостоверением личности. Кроме того, я пишу книги, сделал карьеру и одеваюсь по-лондонски, как и обещал, несмотря на свое отвращение к английскому покрою. Сверх того, я сослужил человечеству большую службу. Однажды, например, в Лос-Анджелесе, где я был генеральным консулом Франции, что, естественно, накладывало некоторые обязательства, войдя утром в салон, я увидел колибри, которая доверчиво влетела туда, зная, что это мой дом. Но порыв ветра захлопнул дверь, сделав ее пленницей в четырех стенах. Она сидела на подушке, крохотная и сраженная непониманием, вероятно, отчаявшаяся, упавшая духом, и плакала одним из самых печальных голосов, какие мне когда-либо приходилось слышать. Ведь мы никогда не слышим собственного голоса. Я открыл окно, и она улетела. Я редко бывал так счастлив, как в эту минуту. И понял, что живу не напрасно. В другой раз в Африке я вовремя дал пинка одному охотнику, который целился в газель, неподвижно стоявшую на дороге. Были и другие подобные этим случаи, но мне не хочется, чтобы обо мне думали, что я слишком хвастаю своими подвигами на земле. Я рассказал это только для того, чтобы доказать, что я и вправду старался изо всех сил. Я никогда не был ни циником, ни пессимистом, напротив, часто полагался на надежды и предчувствия. В 51-м году в пустыне Нью-Мексико я сидел на скале из лавы, когда две маленькие, совершенно белые ящерицы вскарабкались на меня. Они доверчиво и бесстрашно изучили меня вдоль и поперек, а одна из них, спокойно опершись передними лапками на мое лицо, приблизила свою мордочку к моему уху и надолго застыла. Нетрудно представить, с каким волнением и надеждой, с каким предчувствием я, замерев, ждал. Но она ничего не сказала мне. Или же я не расслышал. Тем более странно считать, что человек абсолютно открыт и не составляет загадки для своих друзей. Мне также не хочется, чтобы обо мне думали, будто я все еще жду какой-то тайны, какого-то откровения. Это не так. К тому же я не верю в перевоплощение и во все эти наивности. Но раньше я не мог помешать себе во что-то верить. После войны я был тяжело болен, не мог наступить на муравья, видеть тонущего майского жука. И кончил тем, что написал толстую книгу, требуя, чтобы человек взял защиту природы в свои руки. Не знаю, что я, собственно, вижу в глазах зверей, но в их взгляде таится какой-то немой вопрос, какое-то непонимание, которое мне что-то напоминает и глубоко волнует меня. Впрочем, дома у меня нет зверей, поскольку я легко привязываюсь и поэтому предпочитаю океан, который умирает не так быстро. Друзья считают, что у меня есть странная привычка неожиданно останавливаться посреди улицы, поднимать глаза к свету и надолго замирать в красивой позе, как если бы я все еще хотел кому-то понравиться. Ну вот и все. Пора уже уходить с пляжа, где я слишком давно лежу, слушая, как шумит море. Вечером на Биг Сур спустится легкий туман и станет прохладно, а я так и не научился самостоятельно разжигать огонь. Попробую побыть еще немного и послушать, потому что мне все время кажется, что я вот-вот пойму, о чем мне говорит океан. Я закрываю глаза, улыбаюсь и прислушиваюсь. Со мной опять происходит странность. Чем пустыннее становится берег, тем более людным кажется он мне. Тюлени на скалах затихли, а я лежу с закрытыми глазами и улыбаюсь, воображая, как один из них тихонько подкрадется ко мне и ткнется в щеку или подмышку своей ласковой мордочкой. Жизнь прожита не зря. Рассказы. Радости природы. Шел снег, ветер швырял хлопья прямо в глаза, залеплял веки. Доктор не без труда нашел крытую фуру. Цирк готовился вновь пуститься в путь, и хотя представление только-только закончилось, работники манежа и наездники-казаки уже тянули вниз канаты огромного шатра, в то время как внутри еще раздавались аплодисменты и гремели последние аккорды оркестра. Акробат в костюме эквилибриста, набросив на плечи плащ, шлепал по лужам растаявшего снега. Клоун, сидевший за рулем «Фольксвагена», снимал свой фальшивый нос и парик, а укротитель в полной парадной форме красного цвета, вся грудь в орденах, бегал туда-сюда с раскрытым зонтом в руке и кричал «Цезарь! Цезарь!», отчего у доктора возникло странное ощущение, что укротитель потерял в темноте одного из своих львов. Фура находилась немного в стороне, под деревом. На двери висела визитная карточка «Игнац Малер, драматический актер». Доктор поднялся по трем ступенькам и постучал. «Войдите!» – раздался простуженный голос. Доктор толкнул дверь. Фура была уютно обставлена. Диван, кресло, стол с вазой для цветов и двумя красными рыбками в банке. Ситцевые занавески с узором, изображавшим сцены античности. На ночном столике стояла зажженная лампа, а на диване среди подушек лежал человек в алой пижаме и такого же цвета домашнем халате, в желтых шлепанцах и с толстой сигарой в зубах. Он был лилипутом. Мертвенно-бледное, сморщенное лицо человека без определенного возраста, кукольное и вместе с тем потрепанное. Лилипут слегка наклонил голову в знак приветствия, пожевал свою потухшую сигару и посмотрел прямо перед собой, зло и как бы отрешенно. Доктор, проследив за его взглядом, и с трудом удержался, чтобы не выразить изумление и сохранить тот спокойный и чопорный вид, которого ждут от человека его профессии. Странное существо сидело на полу возле пылающей печи, прислонившись спиной к стенке фуры. Голова этого человека, казалось, подпирала потолок, словно голова атланта. Он был великан. Доктор определил, что от ягодиц до корней волос в нем было не менее 2 метров. Волосы были ярко-рыжие. Что же касается длины согнутых ног, колени которых доходили этому созданию почти до подбородка, о них лучше было не думать. На великане был фиолетовый фрак с шелковыми лацканами. Цилиндр, тоже фиолетовый, лежал у его ног, чтобы подчеркнуть его чудовищный рост в глазах восхищенной публики. Шерстяной платок окутывал ему шею, рот лошадиной подковой расщеплял лицо от уха до уха. Из-под густых бровей Пьеро смотрели огромные ласковые глаза с необычайно длинными ресницами. Гигант деликатно прижимал платок к носу. Судя по всему, его мучил сильный насморк. Он громко чихнул, спазматически подскочив и коснувшись потолка головой, что привело лежавшего на диване лилипута в состояние крайнего возбуждения. «Осторожнее, несчастный!» — закричал он. «Вы меня разорите. Конечно, вы застрахованы, но если будете делать глупости, платить они откажутся». Лилипут обернулся к доктору. «У этих великанов крайне слабые головы», — объяснил он, — «совсем как у жирафов. Этот отличается особенно хрупким здоровьем. Я хочу, чтобы вы осмотрели его, доктор. Я боюсь пневмонии». Обладатель алой пижамы высморкался. «Кстати, он заразил меня насморком. Этот горемыка, этот мартовский кот, где только не шляется по вечерам, и с такой погодой, как сейчас, эти чудовища действительно большая редкость. Замена практически невозможна. Я хочу, чтобы вы и меня тоже осмотрели, доктор. Как-то неважно я себя чувствую, совсем неважно». «Ну что ж», — сказал доктор, — «поскольку вы уже лежите, начнем с вас, если не возражаете». «Позвольте, я вначале представлюсь», — сказал больной. «Игнац Малер, драматический актер, к вашим услугам. Что со мной, не имею ни малейшего представления. Уже несколько дней, как весь мой организм совершенно расстроился. Я так больше не могу. Нет, правда, не могу больше». «Сейчас посмотрим», — добродушно произнес доктор. Пока он осматривал пациента, он пришел к выводу, что в том было сантиметров 80-85 в длину от макушки до пяток. За исключением всего факта, пациент обладал превосходным здоровьем и был вполне нормально сложен. Пустяковый насморк и ничего больше, нет даже легкой простуды. Доктор мерил артериальное давление, также нормальное, когда великан, несколько раз тяжело вздохнув, жалобно, с сильным итальянским акцентом произнес: «Если позволите, Игнац, я выйду на минутку, чтобы размять ноги». «Категорически это запрещаю», — вскипел герр Малер. «Вы стоили мне сумасшедших денег. Одна только страховка меня разоряет, не говоря уж о расходах на содержание». «Я вам крайне признателен за все, что вы для меня сделали», — сказал великан с легким тремоло в голосе. «Ну что ж, тогда успокойтесь и хватит играть в Ромео с этой... Ну ладно, ладно, конечно, я в курсе, весь цирк об этом говорит. Эти природные феномены, — сказал он, обращаясь к доктору, — требуют неслыханной заботы. Двух я уже потерял. Последний, между прочим, ушел с моей женой. Не спрашивайте меня, чем они могут заниматься вместе, ибо в довершение всего они развратны, как ужи. Сейчас они выступают со своим номером в цирке Кнея в Швейцарии. Возмутительное соперничество, пощечина общественному мнению, причем номер совершенно отвратительный». «Я здесь ни при чем», — сокрушенно промолвил великан. «Я даже не был знаком с моим предшественником». «Все мошенники», — заявил герр Малер, — «тронутые. Моя жена, доктор, была ровно 85 сантиметров, но вы представляете. Люди внушают мне отвращение, доктор, они мне отвратительны. Они глубоко порочны. Какое удовольствие могут они испытывать, видя, как лилипут и великан вместе выставляют себя на показ, хотел бы я знать. И однако же они хотят именно этого. Ничто их так не развлекает. Но на жизнь зарабатывать надо. Результат: я вынужден повсюду таскать за собой эту жерть и дрожать при мысли, что с ним может что-нибудь случиться, и тогда это в очередной раз погубит мой номер и доведет меня до нищеты. Если бы еще у них была хоть какая-нибудь профессиональная совесть. Но нет, они считают, им все можно. Посмотрите на этого красавца. Знаете, как он схватил насморк? Знаете, почему он хочет выйти на этот холод, не боясь разорить меня? Прошу вас, Игнац, не надо, — взмолился великан. Он влюблен. Да, доктор, каким бы комичным это вам ни казалось, он влюблен. Ах-ах-ах, мой бедный друг, на что же вы надеетесь? Да вы хоть знаете, на кого вы похожи? Вы более чем чудовище, вы просто смешны. В вас нет абсолютно ничего человеческого. Я люблю ее, произнес великан. Вы слышали, доктор? Вы слышали, что он сказал? Он признался. Он хочет меня бросить. Вот она, правда. После всего, что я для него сделал, заметьте, я не говорю о дружбе. Я никогда и ни у кого этого не требовал. Я очень уважаю вас как друга, Игнац, правда, заверил его великан. Мне это вовсе не нужно. Единственное, что я хочу, это не дать вам совершить глупость. Думаете, она любит вас за ваши красивые глаза? Она хочет получить вас за даром. Вот чего она хочет. Это идея ее отца. С тех пор, как умер их удав, их номера яйца выеденного не стоит. Они рассчитывают, что вы замените им удава. И отец, человек крайне безнравственный, алкоголик, бросил вам под ноги свою дочь, чтобы вы заняли место в его зверинце рядом с дрессированным медведем и обезьяной-велосипедисткой. Вот почему она, несчастный кретин, пытается обольстить вас. Но я затаскаю их по судам. Я их разорю. У меня контракт, составленный по всем правилам. Я не дам обвести себя вокруг пальца. Люди внушают мне отвращение, доктор. Величайшее отвращение. Они просто чудовищны. Чудовищны. Именно так. Впрочем, если вы действительно хотите знать мое мнение, они еще не существуют. Их следовало бы изобрести. Люди, доктор, ах, ах, не смешите. Хотел бы я на них посмотреть. Может, когда-нибудь, благодаря прогрессу медицины, таковые и появятся. Но пока что все, что я вижу, доктор, это не люди, уроды. Да, доктор, именно так. Моральные и интеллектуальные уроды. У меня нет другого слова. Стоит только послушать, как они смеются, когда мой партнер берет меня на руки и дает мне соску. Они вульгарны, доктор, звероподобные и жестоки. Ничто не заставит меня думать иначе. Так что у меня... «У вас превосходное здоровье», — сказал доктор. «Послушайте, что-то все же должно быть, иначе быть не может». «Легкий насморк», — несколько смутился доктор. Ермалер вздохнул. «Мои родители уже были такими, и мои дедушка с бабушкой тоже. Все дело в наследственности. Есть ли что-нибудь новенькое в этой области, доктор, с научной точки зрения, я имею в виду? Прививка или что-нибудь в этом роде, говорят, это связано с железами внутренней секреции». «Железы, все дело в них», — нравоучительно изрек великан. «Что вы можете об этом знать?» — возмутился Лилипут. «Вы не прочли за свою жизнь ни одной книги. Совершенно не образован. Чем они выше, тем глупее. Да отойдите же вы от печки, несчастный. Вы же знаете, что не выносите резкой смены температуры. Меня очень беспокоит его кровообращение, доктор. По-моему, его сердце бьется слишком медленно. Он устает от малейшего усилия. Ему совсем не подходит этот климат». Первый великан, который у меня был, югослав. Я нашел его в Черногории перед войной. Падал в обморок всякий раз, когда имел половые сношения. А вы знаете, женщин, само любопытство. Вдобавок ко всему, законы крайне несовершенны. Для них ничего не предусмотрено. Их считают обычными людьми, пользующимися всеми правами. Вот, например, если этот вздумает бросить меня... «Вы прекрасно знаете, что я не собираюсь никого бросать», — возразил великан. «Я к вам очень привязан, я вам очень признателен за все, что вы для меня сделали. Я преследую свои интересы, и только. Если вы считаете, что вас легко заменить, я совершенно не представляю, что бы я без вас делал», — заявил великан. «До встречи с вами я был никто. Вы изменили мою жизнь. Вы дали мне возможность повидать свет». Смотрите его, доктор. Его каждый вечер бросает в жар. Меня беспокоит его испражнение, они совершенно бесцветны. Он мочится каждые 10 минут. Что-то тут не так. Он необычайно эмоционален. Разумеется, я его застраховал, но, признаюсь, я к нему очень привык. Мы не первый день вместе, не стану скрывать, я боюсь. Представьте, что он умрет, доктор, тогда конец моему номеру. И чисто по-человечески я должен все-таки о нем позаботиться. В его состоянии, ах, чего только не выдумает природа. Я глубоко тронут тем, что вы только что сказали, заверил великан с пафосом. Вы можете на меня рассчитывать, я выдержу, мне только 23 года. Обычно великаны дотягивают до 30, иногда даже больше. Это зависит от роста и условий жизни. Обещаю вам, что сделаю все возможное. Тогда ведите себя спокойно, прекратите играть в Ромео. Страница 353. Конец первой стороны. Переверните, пожалуйста, кассету, и мы продолжим чтение книги.